Глава 21. Полет.
«Невидимо и свободно! Невидимо и свободно!» Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой, длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела медленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара. Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног, и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летунью не видят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов. Ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором и что над дверьми золотом выведена надпись «Дом Драмлита». Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «драмлит». Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту и спустить хищный задушенный вопль. Поднявшись в воздухе повыше, она жадно начала читать фамилии. Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский. «Латунский!» — завизжала Маргарита. «Латунский! Да ведь это же он! И это он погубил мастера!» Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо, почему это завизжал внезапно список жильцов. А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении: «Латунский 84! Латунский 84!» Вот налево 82, направо 83, еще выше налево 84, здесь. Вот и карточка О. Латунский. Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу, обитатель квартиры номер 84 в 8-м этаже, за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский. Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу. Никто не открывал. Тогда во весь мах Маргарита понеслась вниз, отсчитывая этажи, долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были 5 темных окон на углу здания в 8-м этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель, через минуту вся квартира была освещена, щетка стояла в углу. Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какой темной гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот вечер. По возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток.
Нагая и невидимая летунья сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставшая, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться. В ванной страшно гудела вода, и в кухне также. «Кажется, уже полилось на пол», — подумала Маргарита и добавила вслух. «Однако рассиживаться нечего». Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение, но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи окна, размахнулась не сильно и молотком ударила в стекло. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядев вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять, всунул в рот свисток и бешено засвистел. С особенным азартом под этот свист, рассадив последнее стекло в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека в панике, напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты. И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет 4 и испуганно прислушивался. «Мама, я боюсь». Маргарита откинула шторку и влетела в окно. «Я боюсь», — повторил мальчик и задрожал. «Не бойся, не бойся, маленький», — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру преступный голос. «Это мальчишки стекла били». «Из рогатки?» — спросил мальчик, переставая дрожать. «Из рогатки», — подтвердила Маргарита. «А ты спи». «А ты где, тетя?» «А меня нету», — ответила Маргарита. «Я тебе снюсь». «Я так и думал», — сказал мальчик. «Ты ложись», — приказала Маргарита. «Подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться». «Ну, снись, снись», — согласился мальчик. И тотчас улегся и руку подложил под щеку. «Я тебе сказку расскажу», — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженную голову. «Была на свете одна тетя, и у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая». Маргарита умолкла, сняла руку. Мальчик спал. Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол, и с Арбата в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницей. Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, чтобы не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею покосился на бок и провалился вниз. Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, и в то же время странным образом стоит на месте. Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как снаряд, присоединился слышный на много верст женский хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался. Стало видно, что кто-то летит верхом. А, наконец, он и совсем обозначился. Замедляя ход, Маргариту догнала Наташа. Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове.
зажимавшим в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно молотящим воздух, изредка поблескивающий в луне, а потом потухающий пенсне, свалившийся с носа, летела рядом с Боровым на шнуре, а шляпа то и дело наезжала Борову на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в Борове Николая Ивановича. И тогда хохот ее загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи. «Наташка!» — пронзительно закричала Маргарита. «Ты намазалась кремом!» «Душенька!» — отвечала Наташа. «Королева моя французская! Ведь я и ему намазала лысину, и ему!» «Сдаюсь, взяла крем! Ведь и мы хотим жить и летать!» «Простите меня, повелительница, а я не вернусь, ни почем не вернусь!» «Хорошо, Маргарита Николаевна, предложение мне делал!» А та же стала тыкать пальцем в шею сконфуженно пыхтящего Борова. «Предложение! Ты как меня называла, а?» — кричала она, наклоняясь к уху Борова.
«Богиня!» — забывал тот. «Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять! Наталья Прокофьевна, я протестую!»
Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа созналась в том, что, не прикоснувшись более никаким подаренным вещам, она сбросила с себя одежду и кинулась к крему и немедленно им намазалась. И с ней произошло то же, что и с ее хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упивалась перед зеркалом своей волшебной красой, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. «Что говорил, негодяй?» — визжал и хохотала Наташа. «Что говорил? На что сманивал? Какие деньги сулил? Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что, скажешь, вру?» Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались с копытцами. Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя.
«Требую возвращения моего нормального облика!» Вдруг не то исступленно, не то моляще прохрипел и захрюкал Боров. «Я не намерен лететь на незаконных сборище. Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу!»
«Ах, так я тебе теперь домработница? Домработница!» — вскрикивала Наташа, нащипывая ухо Борову. «А была богиня? Ты меня как назвал?»
«Венера!»
Плаксиво отвечал Боров.
«Венера! Венера!» — победно прокричала Наташа, подбоченившись одной рукой, а другой простирая к луне. «Маргарита! Королева! Упросите за меня, чтобы меня ведьмой оставили! Вам все сделают, вам власть дана!»
И Маргарита отозвалась. «Хорошо, я обещаю!»
«Спасибо!» —
прокричала Наташа, и через мгновение уже была видна впереди, как черная точка, а потом и совсем пропала, и шум ее полета растаял. Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынурнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке. Маргарита выбежала на берег. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями, и над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышно их приветствие. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева, предложил прилечь и отдохнуть. Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Осведомившись о том, где Наташа, она получила ответ, что Наташа уже выкупалась и полетела на своем Борове вперед в Москву, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и помочь приготовить для нее наряд. Все стали собираться, русалки доплясали свой танец в лунном свете и растаяли в нем. Козлоногий почтительно осведомился у Маргариты, на чем она прибыла на реку. Узнав, что она явилась верхом на щетке, сказал: «О, зачем же, это неудобно,
мигом соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то сию же минуту прислать машину, что и исполнилось действительно в одну минуту. На остров обрушилась буланная открытая машина, только на шоферском месте сидел необычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. Машина взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне. Остров пропал, пропала река, Маргарита понеслась в Москву.